О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Московском городском суде после небольшого перерыва возобновилось рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Белорусская оппозиция опасается, что за теракт в Минском метро 11 апреля придется отвечать не только организаторам взрыва, но и оппонентам. Власти. 10 лет развалу НТВ, телевидение, которое мы потеряли. Об этом сегодня будут говорить сотрудники старого НТВ и те, кто устраивал митинги в поддержку телеканала и его журналистов 10 лет назад. В эфире «Свобода в полдень». В Московском городском суде сегодня проходит очередное заседание по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В российских информационных агентствах появилась информация, что число присяжных на процессе по этому делу сократилось от 21 до 17 человек. С другими подробностями из зала суда моя коллега Марьяна Трайчешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Количество присяжных действительно уменьшалось на протяжении всего процесса, но, к сожалению, к счастью, не с ужасающими темпами. И председательствующий в процессе судья Александр Домашнюк не поясняет, почему те или иные присяжные покидают слушания, однако на их место приходят запасные, и учитывая, что до окончания судебного следствия, судя по всему, осталось совсем немного времени, то уж наверняка эта коллегия доживет до вынесения вердикта. Я напомню, что сейчас стороны уже закончили представлять доказательства, последней была сторона защиты, и вот уже даже перешли к дополнениям. Среди таковых, в частности, были показания свидетеля Ильи Горячего, о котором очень много говорилось на этом процессе, и в итоге на одном из последних судебных заседаний присяжным показали видеозапись этого допроса этого свидетеля, который рассказывал следователям о том, что Никита Тихонов сообщил ему лично, что был исполнителем убийства Станислава Маркелова, что это он в него стрелял. Вообще, вокруг показаний этого свидетеля шло очень много споров, в том числе вот в тот день, перед тем, как показать видеозапись присяжным, стороны обсуждали, не стоит ли присяжным огласить и все многочисленные письма, которые приходили в суд и к журналистам от свидетелей Ильи Горячего, который сначала рассказывал о том, что на него давит следствие для того, чтобы он давал показания против Тихонова, потом присылал в суд письмо, в котором говорил, что это Тихонов звонит ему и его друзья давят на него, Тихонов звонит из следственного изолятора и говорит, что показания никуда не годятся. Ну, в общем, председательствующий Александр Замашнюк решил не доводить до сведения присяжных эту переписку, а вот предоставил им возможность посмотреть показания такими, какие они есть. Среди дополнения еще будет представлен ряд документов вот сегодня в течение дня, и после этого стороны смогут уйти на подготовку к прениям, а там и до вердикта недалеко. Лейла.
Марьяна, спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Напомню, в Московском городском суде продолжается заседание по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В эфире «Свобода в полдень». Лидеры белорусской оппозиции не исключают, что за теракт в Минском метро, произошедший 11 апреля, придется отвечать не только организаторам преступления, но и оппонентам нынешнего режима. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко приказал правоохранительным структурам провести, цитата, «зачистку по всем направлениям» и допросить оппозиционеров, которые, по его словам, обвиняли в теракте, кого не лень. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
На экстренном совещании 13 апреля президент Лукашенко заявил, что теракт в Минском метро, унесший жизни 12 человек, раскрыт, а его исполнители задержаны. Кроме того, он отметил, что подозреваемые причастны к серии других взрывов, в частности, на День независимости в Минске 3 июля 2008 года и в Витебске в 2005 году. Тогда в общей сложности травмы различной степени получили более 100 человек. Сейчас основная задача, как сказал Лукашенко, определить заказчиков гнусного преступления. Правоохранительным органам он посоветовал поискать таковых среди оппозиции. «Допросить всех из пятой колонны», – распорядился Лукашенко.
«Дошло до откровенного кощунства. Весь народ переживает трагедию, скорбит о погибших. А наши европейские так называемые партнеры в Страсбурге рассуждают о неких правах человека. Более того, приехавшие туда наши доморощенные из пятой колонны призывают ввести санкции против народа. Это вчерашний, позавчерашний день. Пляска на костях, иначе не назовешь такое поведение. Хотя бы подождали, пока траур закончится, пока похороним погибших. Законы государства писаны для всех без исключения. А помимо этого есть еще и законы морали, совести, хотя для них, наверное, они уже стали пустым звуком».
Представители оппозиции считают, что подобная отмашка может дорого стоить многим демократическим активистам. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин считает, что репрессии в первую очередь затронут региональных активистов, которым и без того всегда было трудно противостоять местной вертикали.
Есть такое разумение, что оппозиционер, что злочинца.
У начальников существует довольно специфическое понимание. Для них что оппозиционер, что преступник – это примерно одно и то же. Поэтому, скорее всего, будут вызывать на допросы, будут задавать вопросы типа «Где вы были во столько-то?» и «Тогда-то». Не исключено, что это будет в планах спецслужб. Этих структур очень много, и некоторые из них получат определенную степень вольности в своих действиях.
Их вельми шмат, и некоторые из них ступень вольности.
Генеральная прокуратура вынесла предупреждение лидеру движения «За свободу» Александру Миленкевичу, бывшему сотруднику КГБ Валерию Костко и редактору интернет-газеты «Солидарность» Александру Старикевичу. Официальная формулировка – распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене, направленной на дискредитацию белорусского общества и государства. По мнению независимых экспертов, сейчас каждое из ведомств, желая предстать в лучшем свете перед президентом, тянет одеяло на себя. А посему в процессе следствия озвучиваются порой совершенно разные сведения. К примеру, в КГБ сообщают, что мощность взрывного устройства, сработавшего на станции «Октябрьская», в тротиловом эквиваленте составляла 7 килограмм. В МВД говорят, что оно не превышало 5 килограмм, а в Генпрокуратуре апеллируют цифрой лишь в 3 килограмма. Председатель Комитета госбезопасности Вадим Зайцев заявил 13 апреля, что подтвердилась версия КГБ. Мол, теракт осуществили нездоровые люди, не только по своей психике, но и по амбициям. Однако в тот же день заместитель генерального прокурора Андрей Швед сказал, что следствие отрабатывает версию, отличающуюся от той, которую озвучивал Зайцев. К слову, если тот же Швед говорил о двух задержанных по делу о теракте 11 апреля, то руководство МВД отчитывается о трех арестованных. Такое впечатление, что каждое ведомство идет к поставленной цели своим путем. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Минское метро с сегодняшнего дня работает без ограничений, в том числе станция «Октябрьская», где 11 апреля был совершен теракт, жертвами которого стали 12 человек. Лидеры группы БРИКС, пяти крупных стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. Сегодня в Берлине открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Будет обсуждаться положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют тупиковым. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот одна из тем. Чешский роман о московских театральных режиссерах. Продолжается «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» публикует подробности громкого дела об убийстве первого заместителя председателя Центробанка. За Андреем Козловым следила милиция, так называется статья. Уголовное дело возбуждено против сотрудников мытищинской милиции. Они поставляли данные прослушки первого зампреда ЦБ Андрея Козлова его убийцам. Подробнее об этом расскажет обозреватель прессы Динара Седдикова.
На процессе по делу об убийстве первого зампреда Центробанка, пишут «Ведомости», говорилось, что организаторы и исполнители преступления следили за Козловым, располагая его адресом и номерами машин. Но об использовании данных прослушки не говорилось, вспоминает адвокат семьи Козлова Владимир Сакович. Но в апреле 2009 года удалось установить, кто помогал убийцам. Показания об этом дал руководитель одной из юридических консультаций Москвы Сергей Косарев. В июне 2006 года, пишут «Ведомости», он заказал прослушку Козлова знакомому следователю, а тот поручил назначил прослушивание мытищинским милиционерам Сергею Рыбакову, Роману Заике и Владиславу Зиньковскому. Рыбаков сейчас оперуполномоченный в ГУВД Москвы, а Заика и Зиньковский продолжают работать в мытищах и даже получили повышение, выяснила газета «Ведомости». Против этих милиционеров следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Илья Деев 17 марта возбудил уголовное дело. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Они передали детализации телефонных переговоров Козлова и его водителя Александра Семенова их убийцам. Ведомости уточняют, что это данные о звонках с привязкой к базовым станциям, которые позволяют определить передвижение оппонента. Подробнее о системе прослушивания рассказал директор IT-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства Михаил Брауда-Золотарев.
В Российской Федерации действует так называемая система оперативно-розыскных мероприятий, которая введена у меня связи, если мне память не изменяет, и есть еще какое-то количество подзаконных нормативно-правовых актов. Доступ к этой системе имеют специализированные службы. Конечно, какая-то регламентация проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью подслушивания, она, конечно, есть. Другое дело, что мне, и я не уверен, что кому-то в обществе еще, неизвестно, как именно это происходит, насколько, скажем так, подконтрольны отдельные сотрудники специализированных служб во время этой деятельности. Преступники, они не должны узнать о том, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С другой стороны, без фиксации доступа к прослушиванию тех или иных сетей появляются иные риски, вот, скажем, бесконтрольность доступа.
Следователь Главного следственного управления Илья Деев подтвердил «Ведомостям», что возбуждал дело против этих милиционеров, но сейчас оно передано следователю Лукьянову. Представитель Следственного комитета по Московской области Ирина Гуменная сказала газете, что уголовное дело против трех сотрудников УВД «Мытищ» расследуется, но имен не назвала. Зиньковский от комментариев отказался. Заика сообщил, что считает возбуждение дела против него незаконным. Как рассказал «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, Рыбаков, Зиньковский и Заика санкции на прослушивание телефонов Козлова и Семенова получили у судьи Мытищинского горсуда Светланы Бодровой. Затем данные прослушки были переданы преступникам через посредника. Таковым Косарев назвал руководителя одного из отделов Серпуховского подразделения Следственного комитета при прокуратуре Андрея Сидякина. Косарев подтвердил «Ведомостям», что в своих показаниях указывает на Сидякина. «Ведомостям» стало известно также, что Сидякин в июне 2009 года уволился из Следственного комитета и преподает в Московском государственном университете леса, который расположен в Мытищах. Сидякин, Рыбаков, Зиньковский и Заика давали объяснения в Департаменте собственной безопасности МВД и в Генпрокуратуре. Их объяснительные и результаты проверки департамента были направлены в Следственный комитет. Но тот больше года не мог выделить это дело в отдельное производство. И лишь в декабре 2010 года появилось отдельное дело, но только против Рыбакова, Заики и Зиньковского. Сидякин, как подозреваемый, в деле не фигурирует. Это могло произойти из-за того, что вина троих подтверждена документально. А Сидякин успел своим уходом спасти честь мундира, пишут «Ведомости». В любом случае, можно предположить, что Следственный комитет старался замять ситуацию. Об этом газете рассказал источник в Московском областном ГУВД. Стоили услуги по установлению вполне легальной слежки, по данным источников газеты в правоохранительных органах, от 700 до 2000 долларов. Сейчас цены сильно повысились. Оперативный сотрудник МВД говорит, что существует большое количество способов вписать в постановление о прослушивании практически любой телефон и привязать его к любому уголовному делу. Судьи в такие вопросы не вникают. По его мнению, милиционеры наверняка не знали детализации чьих телефонов им предложили продать. Если бы они знали, что это телефон зампреда ЦБ, не стали бы связываться. Если в ходе следствия не будет выявлено более поздних эпизодов торговли прослушками или преступление не будет переквалифицировано в более тяжелое, то дело будет закрыто. Сроки давности преступления истекли еще в 2008 году, пишут «Ведомости». Все это лишь подтверждает провал реформы МВД, заявил Радио Свобода правозащитник Лев Пономарев.
Количество преступлений милиционеров, я уверен, не будет уменьшаться. Реформа должна начинаться с того, что должны быть уволены, отправлены в отставку министр внутренних дел и его заместители. Именно при них МВД развалилось окончательно. Конечно, несут ответственность и предыдущие министры, в том числе и Грызлов. Милиция опасно для общества. Вот эти все сливы происходили при Нургалиеве, а не при ком-то другом. И поэтому, если Нургалиев и его руководство МВД не будет отправлено в отставку, это все ни к чему не приведет. И я должен сказать, что это большое поражение будет лично Медведева, потому что он взял на себя ответственность за реформу милиции.
Постановления о возбуждении уголовного дела были вручены всем троим фигурантам, продолжает «Ведомости». Но это не помешало одному из них, Зиньковскому, уже после этого быть назначенным ответственным за безопасность президента Дмитрия Медведева во время его пребывания 23 марта в Мытищах на метровагон «Маша». За это должен был отвечать замначальник УВД «Мытищ» Дмитрий Леонов. Но непосредственно перед приездом президента сложилась ситуация, потребовавшая замены Леонова, и главным по безопасности Медведева стал подозреваемый Зиньковский. Начальник УВД по «Мытищам» Игорь Яковлев, который и принимал в тот день это решение, заверил «Ведомости», что постановление заявления о возбуждении дела не видел, и сейчас ему что-либо об этом деле неизвестно. По мнению адвоката Саковича, расследовать до конца дело о незаконном использовании милицейских прослушек преступниками необходимо. Это очень опасное явление, требующее принятия превентивных мер. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Берлине открывается совещание министров иностранных дел 28 стран-членов НАТО. Будет обсуждаться положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют тупиковым. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Совещание в Берлине, о котором мы сейчас будем говорить, будет двухдневным, и это лишний раз подчеркивает, насколько велики разногласия между странами-членами Североатлантического Союза по поводу того, что же делать сейчас в Ливии. Напомню, что операция против войск Муаммара Каддафи продолжается уже несколько недель, однако эти авиаудары, которые наносит сейчас авиация НАТО, не дали преимущества силам ливийских повстанцев, и действительно ситуация во многом тупиковая. Франция и Великобритания, которые наиболее активно выступали за создание бесполетной зоны в ливийском воздушном пространстве, сейчас настаивают на том, чтобы как можно больше стран-членов Североатлантического Союза принимали участие в бомбардировках в Ливии, однако, судя по всему, далеко не все страны хотят принимать участие в этой военной операции. Кроме того, существуют существенные разногласия по поводу целей этой операции, каким образом ее вести, нужно ли вводить наземные войска, нужно ли снабжать повстанцев оружием. Эти проблемы обсуждаются сейчас на самых разных уровнях. Вот сегодня совещание министров обороны стран НАТО, простите, министров иностранных дел, конечно же, стран НАТО. Накануне встречались премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози. Они, судя по всему, вырабатывали общую позицию вот к сегодняшнему совещанию в Берлине, и они выступили за то, чтобы другие члены альянса активизировали свое участие в военной операции в Ливии. Однако, скажем, Соединенные Штаты в последнее время существенно сократили свое участие, и по поводу того, какова сейчас позиция США, тоже существует очень много споров. Вашингтон признает, что по-прежнему американские самолеты продолжают бомбардировки, однако существенно действительно сократилось это участие, и официальное командование, как мы помним, в начале апреля было передано именно руководству Североатлантического Союза. Накануне состоялось совещание международной контактной группы по Ливии. Это совещание состоялось в Катаре, в Дохе. Напомню, что контактная группа представляет, включает в себя представителей стран-союзников по НАТО, Организации Объединенных Наций, а также лиги, членов Лиги Арабских Государств и Африканского Союза. На вчерашнем совещании участники его призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Каддафи и его окружение утратили легитимность и должны предоставить ливийцам право самостоятельно определять свое будущее, говорится в итоговом заявлении встречи, прошедшей в Катаре. Однако, как мы знаем, продолжаются очень упорные бои, и сейчас силы, верные Каддафи, контролируют практически все средиземноморское побережье Ливии и развивают наступление на такие города, как Мисурата, где сложилась чрезвычайно тяжелая гуманитарная ситуация. Лейла.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шароградский рассказал нам о совещании министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое сегодня открывается в Берлине, и одна из главных тем обсуждения ситуации в Ливии. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Китае встречаются лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, теперь уже 5 стран, входящих в так называемую группу БРИКС, которая объединяет 5 самых быстро развивающихся экономик мира. Обычно на свет сначала появляются договоренности, проходят переговоры, а потом возникает название. Только в этом случае все произошло наоборот. Термин «БРИКС» был изобретен 10 лет назад одним из служащих банка Goldman Sachs для собственных внутренних потребностей. Однако он понравился лидерам названных стран и прижился. О нынешнем 3-м по счету саммите лидеров группы «БРИКС» в Китае мой коллега Александр Гостев беседует с экономическим обозревателем радио «Свобода» Сергеем Сининским.
Сегодня БРИКС объединяет 5 стран – Бразилию, Россию, Индию, Китай и теперь Южную Африку. Каков в целом экономический удельный вес каждой страны в общей структуре в этой?
Сначала напомним, что Южная Африка стала формально участницей этой организации буквально 2 месяца назад, в середине февраля. Но в целом это, конечно, организация пока или структура одного игрока, абсолютно доминирующего в нем, а именно Китая. Дело в том, что на долю Китая сегодня приходится в общем и целом примерно 8% объема мировой экономики. Это вторая экономика мира после Соединенных Штатов. На долю всех 4 оставшихся стран, а именно Бразилии, Индии, России и Южной Африки, вместе взятых, приходится чуть более 7% объема общемировой экономики. То есть на целый процентный пункт разница, даже если 4 других участников сложить вместе. Смотрим на мировую торговлю. Китай буквально на минувшей неделе, в четверг, очередные данные по 2010-му теперь уже году, представил Всемирная торговая организация, из которых следует, что доля Китая, например, в общемировом экспорте товаров составляет почти 10,5%. Это в 2 раза больше, чем весь товарный экспорт 4 других участников. Вот если говорить о том, каков удельный вес каждой из этих стран в общей структуре.
Нынешний саммит БРИКС уже 3-й в истории этой организации. Вот коротко, чем запомнились 2 первых и какие вопросы важнейшие могут оказаться в центре повестки 3-го саммита?
Первый саммит БРИК тогда еще состоялся в России, в Екатеринбурге в июне 2009 года. Ну, это было такое первое, организационное. Стороны договорились о том, когда будет следующий саммит и где он будет проводиться. Ну, и приняли также совместное заявление по глобальной продовольственной безопасности на фоне тогдашнего роста цен на продовольствие прежде всего. Второй саммит БРИК состоялся через год, в апреле 2010 года в Бразилии. И там разговор шел не только как бы на темы, которые уже обсуждались, но и, например, о том, что страны, участники этой организации, хотели бы добиться большего собственного влияния в таких международных организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Думаю, на 3-м саммите, который сейчас, скорее всего, вот эти вопросы большего влияния в международных финансовых организациях также может оказаться, ну, если не в центре повестки дня, то, по крайней мере, одним из центральных вопросов. Это один из тех вопросов, где интересы и запросы участников, ну, практически совпадают. Но дело в том, что этот удельный вес не повышается просто волевым решением, предположим, других участников Международного валютного фонда или Всемирного банка. Речь идет прежде всего о том, что вклад или удельный вес в Международном валютном фонде той или иной страны прежде всего обусловлен именно ее удельным весом в мировой экономике и в мировой торговле. И если доля Китая и там сильно за последние годы расширилась, то расширение его участия в, скажем, в уставном капитале Международного валютного фонда представляется вполне закономерным. Рост удельного веса остальных участников этой организации пока не столь очевиден. И поэтому это вопрос только на ближайшие годы.
О саммите БРИКС мой коллега Александр Гостев беседовал с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским. Против чего должна митинговать российская демократическая оппозиция? Это главная тема программы «Время гостей», которая начнется в 19 часов 7 минут. Программу ведет Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Минское метро с сегодняшнего дня работает без ограничений, в том числе станция Октябрьская, где 11 апреля был совершен теракт, жертвами которого стали 12 человек. Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что теракт раскрыт. Лукашенко также потребовал допросить представителей оппозиции, заявив, что власти разыскивают соучастников и заказчиков преступления. На суде в Республике Алтай прокурор просит приговорить обвиняемых в незаконной охоте на архаров к 1 году лишения свободы, но освободить их от наказания за истечением срока давности. На скамье подсудимых 3 бывшие высокопоставленные чиновники и предприниматели. В Москве штаб-квартира российских железных дорог сегодня проходит одиночный пикет против демонтажа исторического здания – веерного депо Ленинградского вокзала. Акция протеста организована общественным движением «Архнадзор». По мнению участников пикета, снос архитектурного сооружения производится незаконно. Лидеры группы БРИКС, 5 крупных стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В заявлении группы также содержится призыв избегать силового вмешательства в конфликт в Ливии. В 5 странах БРИКС проживает более 40% населения Земли, их доля в мировом ВВП около 20%. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита с целью уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение 12 лет. План Обамы предусматривает уменьшение оборонных расходов, сокращение расходов в области здравоохранения и проведение налоговой реформы. Сегодня в Берлине открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Будет обсуждаться положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют тупиковым. В первом квартале этого года число пиратских нападений на моря достигло абсолютного рекорда – 142 инцидента. Резкий рост числа происшествий на море связан с ухудшением ситуации у побережья Сомали, районом наиболее активных действий пиратов.
С новостями вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. 10 лет назад, в ночь на 14 апреля 2001 года, произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. Перестал существовать единый коллектив, в котором сотрудничали Леонид Парфенов, Владимир Кармурза, Светлана Сорокина, Татьяна Миткова, Виктор Шендерович и многие другие яркие телеведущие. Участники тех событий снова обратились к теме развала НТВ. Своими воспоминаниями делится бывший сотрудник телекомпании, а ныне журналист «Радио Свобода» Владимир Кармурза.
Я как раз из числа тех, кто остался верен позиции, которую занимали 10 лет назад. Таких немного осталось. Я вот могу назвать только, наверное, самого Евгения Киселева, который работает в Киеве, Виктора Шендеровича, который у нас здесь в Москве. Может быть, из мужчин все, и еще Светлана Сорокина. К сожалению, многие из тех, кто вместе с нами был в те дни, или уже НТВ вернулись со временем, или ушли на каналы федеральные, или на подконтрольные Кремлю, подобные, например, Пятому каналу или его холдингу. Я считаю, что мы были правы, потому что Россия потеряла свободу слова 10 лет назад, и ту службу информации, которую создавала телекомпания НТВ. Не было бы этого захвата, мы бы не имели сейчас такой коррупции в стране, мы бы не имели Второй Чеченской войны, которая длится до сих пор, я бы даже сказал, эхом взрывов террористических в Москве, в московском метро. Мы бы не имели Беслана, не имели бы Навального, который произошел едва ли не в том же году, что и был захвачен НТВ, годом спустя, осенью 2002 года. Сейчас мы имеем на четвертой кнопке то, что имеем, это желтейшее средство массовой информации, каким является нынешний НТВ. Ни о какой службе информации наших времен и говорить не приходится. Это подтверждают и те мои товарищи, которые волею судьбы и обстоятельств вынуждены там работать.
Рассказывал бывший сотрудник НТВ, ныне журналист «Радио Свобода» Владимир Кармурза. Конфликт собственников вызвал последующий раскол в коллективе телекомпании. Как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет с момента развала старого НТВ? Вот как на этот вопрос ответили жители Волгограда, беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Я не помню, каким было телевидение 10 лет назад, но сейчас могу точно сказать, что слишком много на экране чернухи, негатива, крови, преступлений. 10 лет назад мы больше доверяли телевидению, знали журналистов, доверяли тому, что они говорят. А сейчас послушаешь, что говорят, и думаешь, ну вот опять с экрана врут.
Телевидение смотрю нечасто и очень избирательно. Телевидение действительно стало абсолютно никаким. Ни о каком гражданском долге, ни о своей общественной позиции никто говорить не хочет. А некоторые каналы вообще смотреть стало невозможно. Взять хотя бы НТВ. Лет 10-15 назад это был действительно канал, который выделялся на фоне других. Смелые, принципиальные журналисты. Сегодня же один убойный отдел. Я против такого телевидения.
Но, откровенно говоря, изменилось оно не в лучшую сторону. Во-первых, ушли вообще практически все аналитические программы. И, во-вторых, стало очень много криминала. Такое ощущение, что мы живем по каким-то понятиям в какой-то бандитской стране. У нас что ни сериал, то менты, что ни программа, то убивают. Но последнее время стараюсь вообще не смотреть телевизор.
За последние 10 лет отечественное телевидение сменило направление развития с просветительской деятельности на развлекательную. Зритель воспринимается телевизионщиками как огромный желудок с глазами, который надо просто занять красивой картинкой во время еды. Начало было положено полем чудес и бразильскими сериалами. Прекрасно продолжает традицию отечественное мыло, передача о чужой красивой жизни и о мечте идиотов получить просто так кучу денег, чтобы иметь возможность вообще не отходить от зомбоящика.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как изменилось российское телевидение за последние 10 лет. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». Новая база данных, посвященная нарушениям прав журналистов, была представлена накануне в Москве. Это совместный проект российских и международных организаций, занимающихся этим вопросом. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Первый комплексный доклад об убийствах журналистов в Российской Федерации на русском и английском языках появился 2 года назад, и назывался он «Частичное правосудие». Доклад исследовал все случаи гибели журналистов, как непосредственно связанные с профессиональной деятельностью, так и те, в которых мотивы преступления не были доказаны. По словам секретаря Союза журналистов Надежды Ажгихиной, в новой базе данных собраны все факты нападения на журналистов, что позволит получить максимально полную информацию, в том числе и правоохранительным органам, расследующим преступления против журналистов.
Сегодня представляется первая, на самом деле, более или менее подробная база данных относительно всех нападений на журналистов. Это избиения, угрозы, разные формы цензуры, запугивания, какие-то унизительные ситуации, в которые попадает журналист, которые могут быть связаны с его работой. Как все мы знаем, убийство – это крайний случай насилия. Все-таки убийство – это большое событие, пусть оно не встречает пока адекватной оценки и не доведены расследования до конца, но все-таки это экстремальный случай. А, к сожалению, избиение журналистов, а уж не говоря о запугивании, это повседневная практика. Все, от маленькой районной газеты до большого издания, я не знаю журналиста, который никогда в своей практике за последние там 15-20 лет с этим не сталкивался. Это живая база данных. И есть возможность, во-первых, дополнять в интерактивном режиме эту информацию. Кто-то с ним работал, знал информацию о его статьях. Вот, может быть, с этой статьей связано или не с этой. Вот что было дальше. И возможность тех же самых правоохранительных органов и надзорных органов, как прокуратура, проследить всю цепочку, сколько раз ему угрожали, как это все было, где произошел сбой системы, где не выполнены какие-то действия, которые могли бы предотвратить, например, это зверское избиение.
Расследование нападений на журналистов приносит пользу всему обществу, считает эксперт Международной федерации журналистов Джон Кроуфуд. По его мнению, чем выше будет процент раскрываемости подобных преступлений, тем лучше будет для всех граждан России.
Поскольку журналисты являются частью народа, и у них оружие есть такое, что они умеют делать расследование, что у них есть коллеги, которые после их убийства могут расследовать, могут настаивать, могут освещать обстоятельства их убийства, они тем самым помогают и народу в отношении с правоохранительными органами выяснить, как подходит к этим делам. И то, что журналист имеет за собой газету, или телеканал, или радиостанции, и коллеги, помогает раскрывать лучше, чем если был бы этот простой гражданин. Но я думаю, что все от этого получают выгоду для общества.
Безнаказанность тех, кто убивает и калечит журналистов, одна из главных причин того, что мартиролог с каждым годом растет. В лучшем случае удается находить и судить исполнителей преступлений. Заказчики же, как правило, так и остаются неустановленными. Убийство журналистов говорят о состоянии общества, считает председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
Когда речь идет об убийстве журналиста, это речь идет, во-первых, о том, чтобы заткнуть глаза и уши в обществе, чтобы общество не видело и не слышало. Это одна большая проблема. И вторая проблема – это, конечно, само отношение журналистики как основе формирования общественного мнения, общественного сознания. Вот когда к этому такое отношение, тогда и общественное сознание, к сожалению, доходит до очень низкого уровня.
Международная неправительственная организация «Комитет по защите журналистов» в феврале этого года опубликовала доклад, в котором отмечается, что нападения на журналистов в России не только продолжаются, но и остаются безнаказанными. По этому показателю Россия находится на 8-м месте в мире. Хуже ситуация только в Сомали, Колумбии, Афганистане, Непале, на Филиппинах и Шри-Ланке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Московский театр «Эрмитаж» в мае планирует закрыть на капитальный ремонт. Такое решение городского департамента по культуре художественный руководитель театра Михаил Левитин называет внезапным. Он опасается, что противоаварийные работы – лишь предлог для того, чтобы передать старинное здание в центре столицы другому владельцу, рассказывает Лиля Пальвелева.
Несколько лет назад коллектив театра «Эрмитаж» вынужден был пойти на крайнюю меру – голодовку, поскольку была реальная угроза, что из здания, в котором когда-то начиналась история МХАТа, эрмитажевцев попросту выдворят. Так что тревоги Михаила Левитина понять можно.
Я уверен, что за спинами, может быть, не сведущих людей, принимающих участие в ремонте, существуют другие люди. Я уверен, что мы в свой театр не вернемся. Поэтому мы с актерами вчера решили, что мы отсюда не уйдем. Когда сюда вкатится подрядчик и строительная бригада, здесь будет вся труппа ночевать. Начать ремонт будет невозможно. Вы можете мне сказать, вы преувеличиваете. Но, дорогие мои, я уже был в окружении бандитов. Это все очень сложная история. В ней ошибиться интуиция мне не позволит. Как Колобов, когда мы закончили тут разборку одну с бандитами в новой опере, как он показал мне в окно уходящих от нас товарищей и сказал, «Россия как свинья расчерчена на квадраты, и каждый квадрат под номером принадлежит не нам с тобой, дружок, нам только пуля».
Напомню, Евгений Колобов был руководителем соседней с Эрмитажем новой оперы, театра, который по смерти знаменитого дирижера теперь носит его имя. На этой сцене, а также на многих других подмостках, Левитину предлагают играть спектакли во время 22 месяцев ремонта. Скитаться по чужим домам режиссер отказывается и предлагает другой вариант.
Но я не против ремонта. Я против отношения к самой главной проблеме сейчас, в Ленинграде. Ремонтируют театр БДТ. Огромная вещь. Готовились к ремонту несколько лет. Театр БДТ получил Дом культуры на Выборгской стороне в качестве основной репетиционной площадки. Потому что театр существует только когда он работает, когда он творит. И еще одно помещение тоже только для репетиций. Только. После чего театру сказали, ну, ребят, закрываемся, играть будете там-то, там-то и там-то. У нас никем не было предложено ни одной площадки, где будет жить театр. На чужой сцене, в чужом пространстве, измененный спектакль. Почему-то мы превращаемся в кочевой бродяжнический театр, который демонстрирует прошлую продукцию. Почему? Не имея никакой базы. Мы предложили по принципу, сейчас вам скажу какому, в 80-х годах ремонтировали Комедию Франсез. И в Тюильри, в городе Париже, был поставлен театр-модуль. Это временное сооружение, настоящий внутри театра. Европейская практика такие театр-модули делает. И 4 года они там существовали. Там 300-летие Мольера отмечали. Мы предложили комитету по культуре, найдя организацию, которая это делает, создать за 3-4 месяца такой театр-модуль рядом с нами, там, где каток. И все, мы сказали, ремонтируйте. Но театр знает, куда он приходит. Это театр, настоящий театр, со сценой, с фойе, гримерками. Это театр, как ни странно, 30 на 40 метров. Вот наше предложение. На него нет ответа.
Как бы то ни было, сошлемся на Интерфакс. Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Худяков заверил, что театр «Эрмитаж» вернется в свое здание после ремонта. И волноваться по этому поводу не следует. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
12:45 в Москве. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости.
Радио «Свобода». Новости.
Минское метро с сегодняшнего дня работает без ограничений, в том числе станция Октябрьская, где 11 апреля был совершен теракт, жертвами которого стали 12 человек. Лидеры группы БРИКС, 5 крупных стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. Сегодня в Берлине открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Будет обсуждаться положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют тупиковым. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Разгром НТВ. Мрачный юбилей.
Комментарии экспертов.
Покупатели Банка Москвы. Сложности сюжета в анализе Андрея Сотника.
Право автора.
Как наше слово отзовется. Виктор Шендерович о Путине и нецензурном.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». В Петербурге вышла книга филолога Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем. Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой». С автором книги беседует Татьяна Вольская.
Стихи поэтов-экмеистов вообще и Анны Ахматовой, в частности, очень изобразительны. Да и в искусстве Серебряного века вряд ли существуют замкнутые государства за железным занавесом – живопись, музыка, поэзия. У них явно открытые границы и свободное перемещение без виз. Об этом, собственно, и написана книга «Если бы я была живописцем». Говорит автор, 10 лет проработавшая научным сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Ольга Рубинчик.
Искусствовед Сергей Михайлович Даниэль и литературовед Роман Давыдович Тименчик посоветовали мне писать об экфрасисе. Экфрасис в приложении к моей работе – это словесное описание произведения изобразительного искусства. То есть это языком одного искусства описывается произведение другого искусства с целью открыть что-то новое в ахматовских произведениях в данном случае, потому что для нее изобразительные искусства были чрезвычайно важны. Все это вошло как-то в ее творческий мир, в том числе в стихи. Например, Лидии Корнеевне Чуковской, она сказала, что в поэме «Без героя» в строфе о похоронах Шелли описывается картина французского художника, которая в ее время, в молодости, висела во всех гостиных. Вот это все раскопать, это очень интересно, и получается такая объемная картина и новое видение.
«И отсюда вижу городок, будки и казармы у дворца, надо льдом китайский желтый мост. Третий час меня ты ждешь, продруг, а уйти не можешь от крыльца, и дивишься, сколько новых звезд. Царское село – не город, а городок, не утверждая, что стихотворение в целом построено по тому же принципу, что и картина Шагала, я полагаю, что есть смысл отметить элементы сходства в характере образности». Ольга Рубинчик продолжает.
Там есть большая глава о Шагале, Ахматовой Шагал. Она Шагала очень любила. И тут легко было отталкиваться от царскосельской оды, где она пишет: «Здесь не темник, не шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск Шагал». И первоначально наброски стихотворения назывались «Выцветшие картинки». У нее в «Мартовской элегии» там есть строки: «Набок съехавший куполок, грай вороний и гул паровоза». Вот этот самый набок съехавший куполок – это шагаловский куполок. То, что мы видим в очень многих его живописных работах и в графике. Интересным образом это подтверждают воспоминания Ахматовой о Модильяне, где она тоже Шагала упоминает. И рядом с этим упоминанием говорит про Эйфелеву башню. «Моя кривоватая современница». Современница-то это совсем не кривоватая. Это у Шагала в картинах она кривоватая, так же, как и его куполки в его Витебске. Скорее всего, это тоже связано с Шагалом, какие-то даже, может быть, неосознанные ассоциации. Есть глава об Ахматовой импрессионистах, есть глава о поэме «Без героя», о некоторых аллюзиях, которые в поэме «Без героя» есть. То, что связано с Гойей, то, что связано с Эль Греко. У нее там есть строфа: «Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Греко объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкою летней, как была я ему запретней всех семи смертельных грехов». Что это за заветный сон Эль Греко? Что за летняя улыбка? Сон Эль Греко – это, может быть, связано с его картиной «Сон Филиппа II» или «Видение Филиппа II». А улыбка есть на единственной картине Эль Греко, где он изображает, по-видимому, своего сына, художника Хорхе Мануэля. У Ахматовой так много тайны, это слово, которое она сама очень любила, да, у шкатулки тройное дно, как она писала в поэме «Без героя». Расшифровать все ахматоведам невозможно. Масса всего именно осталась нерасшифрованным, и эта книга как раз пытается какие-то вот непроясненные места в ахматовском творчестве прояснить.
О книге «Если бы я была живописцем» с ее автором Ольгой Рубинчик разговаривала Татьяна Вольская. Ну а сейчас «Свободу в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились сегодня о продлении на месяц до 16 мая ранее намеченного на 14 апреля срока завершения сделки по обмену акциями и созданию совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на российском арктическом шельфе, о которой было объявлено в середине января. Сделка была приостановлена решениями арбитражных судов в Лондоне и Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP, являющемся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP проводят либо через их совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. Сегодня же в Лондоне пройдет ежегодное собрание акционеров компании BP. Лидеры пяти ведущих развивающихся стран мира – Китая, Бразилии, Индии, России и Южной Африки – в ходе состоявшейся сегодня в Китае встречи подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, возможность использования национальных валют при реализации двусторонних кредитных соглашений. Международные резервы России за неделю с 1 по 8 апреля увеличились почти на 0,8% и составили 508,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Для сравнения, общий внешний долг России составил к 1 апреля 504,6 миллиарда долларов. Общий выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 96% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил в целом 373,6 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство ISM Holding. При этом 57% общего выпуска пришлось на легковые автомобили зарубежных моделей. В 27 странах Европейского Союза объем промышленного производства увеличился в течение февраля на 0,2%, а к уровню февраля прошлого года на 7%, сообщило агентство Евростат. Для сравнения, в России в феврале объем промышленного производства увеличился к уровню февраля прошлого года на 5,8%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28,18, на завтра 28,11, к евро на сегодня 40,76, на завтра, предположительно, 40,89. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.44.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. Продолжается «Свобода в полдень». Саммит БРИКС в этом году проходит в Китае. Как отмечают социологи, отношение россиян к этой стране вполне положительное, но вот китайцам, живущим и работающим в России, относятся уже совсем по-другому. О каких процессах в общественном сознании свидетельствует такая ситуация, этому посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство, 68% опрошенных Левада-центром, заявляют о своем хорошем или даже очень хорошем отношении к Китаю. О плохом и очень плохом отношении говорят чуть более 20%. И хотя в течение последнего десятилетия случались некоторые колебания настроения и оценок, тем не менее, в целом, по свидетельству социолога Бориса Дубина, ситуация остается довольно стабильной.
Китаю, как к некой стране, достаточно далекой, о которой люди, в общем, видимо, немного чего знают, но к которой в целом относятся хорошо, это как бы один тип отношений. Другой тип отношений к китайцам, особенно если эти китайцы на территории России. Более-менее устойчивые оценки последних лет отношения массы россиян к Китаю. Это примерно от 3/4 до 2/3 россиян относятся к Китаю хорошо и очень хорошо. Примерно такая же ситуация применительно к Японии. Все-таки речь идет о больших странах, по отношению к которым, ну, сегодня Россия не является их врагом, и они, эти страны, не являются врагами России. Поэтому в целом отношение к ним как к странам вполне позитивное.
А что касается вот отношения к китайцам на территории России?
Здесь гораздо хуже. Если, в принципе, ну, Китай как страна входит входит в пятерку стран, которых сегодня большинство россиян считает наиболее дружественной к России, то вот относительно китайцев, которые на территории страны, то они относятся к разряду тех национальностей, ну, которых россияне в наибольшей степени не хотели бы на территории России видеть. Практически две трети, если сложить, ну, такую по отношению к ним, предпочли бы тактику либо пускать их в Россию только временно и с жесткими временными ограничениями, либо вовсе не пускать бы в Россию. В принципе, жестче относятся, ну, разве что к чеченцам и к цыганам.
А с чем вы это связываете?
С двумя, пожалуй, обстоятельствами. Коллективная идентичность россиян, представление о том, что такое Россия, какое место она занимает в мире, у россиян достаточно неопределенное сегодня. Это то, что относится, так сказать, к образам больших стран, пока тебя эти образы не затрагивают. А вот что касается присутствия людей других национальностей, это совсем другая история. Здесь все-таки россияне, вопреки среди них распространенному мнению о том, что они люди радушные, открытые, гостеприимные и так далее, в общем, среди большинства россиян, конечно, господствует ксенофобия очень жесткая и очень ярко выраженная. И в этом смысле, ну, это, вообще говоря, классический российский, если даже хотите, взгляд на окружающий мир.
О каких процессах в общественном сознании свидетельствует такая ситуация?
С одной стороны, не очень ясного представления о том, есть ли вообще какая-то национальная доктрина и внешнеполитическая стратегия у российского руководства. С другой стороны, не очень ясное понимание, какое место Россия занимает в мире. С третьей стороны, самые банальные, грубые и непроясненные стереотипы этнические, расофобские, ксенофобские. Вот примерно в таком неопределенном, непродуманном, плохо структурированном состоянии, мне кажется, находится отношение сегодняшних россиян к Китаю, китайцам, ну и, может быть, даже шире, к Азии, и опять-таки говоря языком ксенофобов, азиатам.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, мы видим, что за декларациями хорошего отношения к той или иной стране иногда стоит довольно сложная ситуация в общественном сознании.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатурна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Почему не стихают страсти вокруг группы «Война»? Сегодня в программе «Час прессы» эту тему обсуждают независимый журналист Дмитрий Цивикин и активисты группы «Война». Ведет программу Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди
будут ли народы и лидеры ближневосточных и североафриканских
сейчас,
стран?
Сейчас, когда на территории африканского континента идут бурные процессы.
Каддафи ясно заявил на днях, что он применит силу, чтобы... Не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.